Братья и сестры, будем слушать Слово Божие. Прочитаем книгу пророка Исаии, 9 глава, 1 и 2 стих. Книга пророка Исаии, 9 глава, 1 и 2 стих. Такое здесь слово написано. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Второй стих наиболее примечательный, и мы его, может быть, быстро вспоминаем, но я хочу еще раз повторить первый стих. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую». Хочу, братья и сестры, пояснить, к чему написан этот стих. Если посмотреть на карту царства Израильского, после того, как земля была распределена между коленами, то в северной части вот этого царства, а именно на западном берегу Галилейского моря, с западной стороны Галилейского моря, были земли Нефалимовы и Завулонова. Вот это вот земля. И об этих землях сказано, что прежнее время умолило эту землю. Умолило, значит, принизило в своем значении, уничижило, привела ни в что. Эти земли потеряли ценность. Я не в смысле плодородия говорю, а в духовном смысле. Как это произошло? Когда образовалось иудейское государство, израильское, южное и северное, они поделились после правления Равоама, сына Соломона. Вы помните, да, когда это произошло? И вот в этом царстве, друзья, воцарился тот в Северном царстве, который сказал: «Зачем нам идти в Иерусалим на поклонение? Давайте сделаем себе золотого идола, тельца, и поклоняйтесь». Это он говорил с той целью лукавой, чтобы народ Божий не отвлекался к Иерусалиму, чтобы не шел на поклонение. А здесь на месте оставался. И вот он это провозгласил. И началось идолопоклонство. Кроме того, когда идолопоклонство началось, народ израильский слабел. На северные царства в знак наказания от Бога начали нападать другие племена. И прежде всего страдали вот эти первые земли, Завулоновы и Нефалимовы, они самые северные были. Первые в их земли вторгались. Началось разграбление. Потом народ начал смешиваться с язычеством. Тут и переходили и обряды, и идолопоклонство, и, по-видимому, и браки. И благодаря всему этому смешению образовалась Галилея языческая, она так и названа. И в духовном свете вот эта земля, она ценность потеряла, земля народа Божьего. В эту землю очень часто вторгались другие народы, завоеватели. Вот. Она часто была не под владением Израиля. И все приходило в упадок, и, можно сказать, и в материальный, и особенно в духовный. Она и названа, эта земля, Галилея языческая, то есть уже не Божья. Много в Писании написано, все, что происходило в Израиле, друзья. И вот этот стих, который в будущем, в общем-то, в этой главе говорится о рождении Христа. «Вот младенец родился нам, сын дан нам». И вот здесь сказано, что прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалима, но последующее возвеличит Приморский путь. Какой это Приморский путь? Там были города Кана Галилейская, там были города Капернаум, и вот там были эти пути торговцев, передвижение было, и он назван Приморский путь за Иорданская страна, Галилея языческая. И говорит, вот последующее время оно возвеличит. Исаия жил за 700 лет до рождения Христа. Прежнее время умолило эту землю, а последующее возвеличит. Братья и сестры, каким образом эта земля возвеличилась? Я задаю вопрос и сам же отвечаю. Эта земля возвеличилась благодаря рождению Иисуса Христа. Христос поселился в Галилее языческой. Христос в Кане Галилейской совершил первое чудо. Христос здесь ходил с учениками. В Капернауме он очень часто был, и там много чудес сделал. Здесь у него были встречи, здесь его была проповедь Евангелия. Все это совершил Христос. То есть Христос своим присутствием возвеличил то, что некогда было умалено, унижено, принижено. И вот этот стих пророчески говорит, что вот прежнее время... Какое прежнее время? Прежнее время отступления, прежнее время прозябания в грехах, прежнее время, в котором не было присутствия Христа. Это время все умаляло землю Завулонова. А будущее время, то время, когда Христос пришел, когда Он своим учением оживотворил эти земли, когда Он своим служением людям в этих землях совершал чудеса, народ Его слушал, Он делал... Он проповедовал, возвеличивал Бога, друзья, и эти земли возвеличились. Вот так было пророчески сказано. Братья и сестры, в нашей жизни то же самое произошло. У нас тоже есть прежнее время. У кого-то это время исчисляется 40-50 годами, у кого-то, может быть, 15 годами, но обязательно у нас есть прежнее время, когда мы жили без Христа, мы были рабами греха, и это прежнее время нас умаляло. Грехи, они вообще не возвеличивают человека. Это только содомляне хвалились грехами. Вот. А грехи, они унижают человека. Человека возвеличивает святость. И вот когда мы жили без Христа, это время нас умаляло, унижало. Потому что мы жили без Христа. Мы не знали Бога. Мы не знали, что такое прощение грехов. А будущее время, то время, когда мы искренне обратились ко Христу, покаялись, это время возвеличивает нас. Оно нам новый статус делает, статус спасенных. Оно нас вводит в удел Христа. Господь имя наше записывает на небесах. И, друзья, мы возвеличиваемся. Прежнее время в семье неверующей, что там можно видеть? Ссоры, скандалы, пьянки, вот. Разврат, разгул и что угодно, это все в прежнем времени. Но если потом в эту семью входит Христос, там порядок, там отношения меняются, друзья, возвеличится семья. И говорят, ты стал другим. Когда была конференция по благовестию в Туле, вот здесь с вашего города тоже был некто, и там по разным регионам отчитывались, как идет дело благовестия. И вот один служитель рассказывал, когда они проповедовали в чумах у народности, которые живут на северах, то заметили такую картину. Когда мы, говорит, входили в чумы, чумы – это такое ветхое жилище, такое, ну, простенькое, из шкур, вот так вот конусное такое, они там живут. Быт у них, говорит, ужасный был. Они привыкли в грязи жить. Вот такой. Когда мы входили, мы видели эту грязь. И что, говорит, самое интересное было, в тех чумах, где Слово Божие принималось, потом мы входили в эти чумы, мы обнаружили там порядок, чистоту. Мы им вообще об этом не говорили, нескромно об этом говорить. Но когда Христос входил, то Он как бы возвеличивал этих людей. Они сразу наводили порядок, чистоту, все у них вставало опрятно. Братья и сестры, Христос, Он своим присутствием нас возвеличивает. В одной книге тоже читал, там за одного фермера описывалось. Был такой человек, он очень был грубый, дурной образ жизни вел, ну, такой самонадеянный. И позже он говорит, когда я стал христианином, то, говорит, это даже почувствовала наша кошка, которая жила в нашем доме. Изменения. Даже кошка, говорит, почувствовала. А почему она почувствовала? Да Христос сердце наполнил, и человек другим становится. И голос его меняется, возвеличивает. Тоже братья с Казахстана рассказывали. Трудились они на благовестии, ряд сел посещали. И вот в одном селе стали собираться сестры, то есть одни женщины. И пожелали, брать их посещает периодически, один-два раза в месяц. Слово им читают. И сказали, вы тоже собирайте и читайте Слово Божие. И они стали регулярно сами собираться, а братья пореже стали ехать, не было возможности. Приедут далеко на машине, ну и тоже им Слово Божие, проповедь поддерживает их. И так стали ездить, они стали так прочно собираться, регулярно читать Слово. И потом однажды приезжают к ним, и что-то видят, изменилось, и не могут сразу быстро понять. А что изменилось? Когда они зашли к ним, они в комнате сидят за столом, там их около 10 женщин было, и они вот что заметили. Они все сидят в косынках. Они говорят, откуда вы узнали? Мы же вам ничего за это не говорили. Они говорят, а мы в Слове Божьем прочитали. Вот прежнее время, оно умаляет. Будущее время возвеличивает. Учение Христа, оно возвеличивает и человека, и семью, и народ целый, если это учение принимается и исполняется. Возвеличивание наше, братья и сестры, когда мы исполняем Слово Божие. Блажен слушающий Слово Господне, читающий, слушающий и исполняющий слова книги сей. Если мы только будем говорить об учении Христа, тут еще не такое будет величие. А вот когда исполняем, мы живем по Евангелию, вот это вот возвеличивает. И Господь хочет это величие делать. Господь это величие и славу Церкви дал. Вот еще хотелось такое место предложить. Книга пророка Захарии, 8 глава, 3 стих. Так написано. Захария 8:3. «Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Я обращусь к Сиону и буду жить в Иерусалиме. Это Бог говорит. И будет Иерусалим называться городом истины. Почему такая привилегия Иерусалиму? Почему никакой другой город не называется городом истины? Потому что Господь говорит, я там буду жить. Там, где Бог заявляет о себе, ему дается место, это место становится святынью и истиною. Если Господь говорит, я буду жить там, значит, все, здесь истина и здесь святыня. Если Господь ходит к нам, друзья, в нашу жизнь, в наш быт, входит в нашу семью, в наше служение, оно сразу возвеличивается. Здесь истина и святость, потому что там присутствие Господа. А бывает так, одно название, а присутствия нет. Господа присутствие не ощущается, его почерк ничем не обнаруживается, ни внутренним содержанием, ни внешним. А почерк мира может обнаруживаться. В этом величие не произойдет, братья и сестры. И к большому сожалению, много христиан, хотя и носят это почетное антиохийское звание, однако их жизнь не возвеличивает Христа, а наоборот, бывает, поносит и служит хуле на имя Господа. Вот такая сегодня просматривается тенденция. Христос, мы видим в своем служении, сколько много людей Он возвеличил. Он возвеличил слепого Вартимея, Он возвеличил Закхея, Он возвеличил женщину, взятую в прелюбодеянии, Он возвеличил Марию Магдалину, из которой изгнал 7 бесов, Он возвеличил мытаря Матфея, и много личностей Господь в прежнее время умолял этих людей. Их, может быть, не любили, ненавидели люди в народе, а Господь, когда посещал их, Он возвеличил. Кто впускал его в свой дом, в свое сердце, этим самым человек возвеличивался. Еще можно на одном примере остановиться. Евангелие от Матфея, 8 глава. Когда Христос прибыл в страну Гадаринскую, и вот Он решил пойти необычным путем. Этим путем вообще никто не ходил, потому что на этом пути жили свирепые, бесноватые. Их там много было в гробах. Люди этот путь избегали, а Христос специально пошел по этому пути. Ему нужно было возвеличить этот путь. И вот встретились там бесноватые. Один раздетый, голый. Дьявол вообще старается человека раздеть, а Бог одеть. С Едемского сада одевает человека. И вот мы видим, что когда этот бесноватый был освобожден Иисусом Христом, он сидел спокойный и одетый. И когда люди пришли, они изумлялись, они видели его, что он сидит спокойный и одетый. То есть к нему вернулось человеческое, ну, величие. Но это величие не человеческое, а Бог его возвеличил, освободив от греха. Когда Бог нас возвеличивает, когда мы возвеличимся в очах Господних, когда, братья и сестры, освобождаемся от грехов наших. Мы иногда спрашиваем, зачем нужно очищение, зачем нужно исповедание? Может быть, без этого можно обойтись, братья и сестры. очищение, исповедание – это, можно сказать, некая остановка в нашем христианском пути, чтобы очиститься от грехов наших. Когда мы допускаем тот или иной грех в нашей жизни, эти грехи нас умаляют. Умаляют наше звание как христианина. Но когда мы освобождаемся от грехов, и присутствие Христа, оно нас возвеличивает, то есть выше делает. Когда мы становимся чисты, святы, когда мы волю Божию исполняем, святые да освящаются еще, этим самым возвеличимся. Дьявол кому-то вселяет такую мысль, что ты потеряешь свой авторитет. Ты подпортишь себе свою репутацию, если ты, допустим, предстанешь при церкви, если ты откроешь свои грехи, а вдруг тебя в церкви накажут. Да, может быть и так. Может быть и в нашем очищении кого-то придется наказывать. Церковные взыскания существуют, оказывают. Друзья, но это ложная мысль. Очищаясь от грехов, человек возвеличится. Возвеличивается. И Господь хочет, чтобы возвеличить человека и народ. Еще один пример расскажу, тоже про благовестие. Это сибирского объединения. Служитель один делился, на этом собрании я был, он рассказывал. Приехали они в одно село, тоже проповедовали там Слово Божие. Люди пожелали собираться, они стали опять приезжать. Это где-то северная часть Казахстана, там тоже расстояния далекие. В общем, после их благовестия такая образовалась прочная группа, где-то человек 15-20. И братья регулярно ездили. И вы знаете, он говорит, мы ездили 3 года, и за 3 года никого не крестили. И в нам стали появляться такие мысли, может быть, мы зря ездим, может быть, Господь здесь не усмотрел спасенных. Вот, зря деньги тратим, бензин расходуем, может быть, другие места. А люди говорят, мы желаем собираться. Но крестить никого не можем. И знаете почему? Они научились петь, они научились молиться, приезжают. Им нравится христианское пение, им нравится вместе там вот это вот общение, верующее между собой. Им нравится братьев приезжих слушать. Но чуть какой-то в селе юбилей, день рождения, они немножко выпьют, поучаствуют там и сюда опять собираются. И вот эта вот неоторванность от мира сего, когда они не оторваются от грехов, она не дает им, ну, как бы, возрасти и приблизиться к Богу. И они в таком состоянии находятся и пребывают. И братья так вот переживали, как быть дальше, Господи, открой, или уже прекратить сюда ездить. И вдруг такое там событие происходит. В январе, в начале года, значит, вдруг в этой местности уверовала одна семья, муж с женой, молодые, им еще 30 лет не было. Их все знали по округе. Почему они прославились? А вот они чем прославились. Они занимались бизнесом. Вставали они в 5 часов утра, ложились в 1 ночи. Они привозили канистры со спиртом, бутылки, привозили сигареты, разливали это все, водку делали и ездили по селам, у них машина была, и реализовывали. И хотя села там, можно сказать, опустошаются, и там развал в хозяйстве, но за эту продукцию люди отдавали последние деньги, и они на этом делали деньги. И их все в селе знали. И вот Господь их останавливает, и они покаялись. И тот, и другая, муж с женой. Покаялись и искренне Господа полюбили. Оставили весь этот бизнес грязный, хотя он очень прибыльный был, но он греховный. Им ясно это Господь открыл. Они все это оставили, братья и сестры, и стали читать Слово Божие. И так вот Господа полюбили. И стали ходить на эти же собрания. Прошло несколько месяцев, это в январе они обратились. Подходит лето, и они в Слове Божьем прочитали, что написано «покайтесь и докрестится каждый из вас». И они служителям говорят «мы хотим принять крещение». А больше никто здесь не заявляет на крещение, да и не готовы. Братья говорят «ну давайте побеседуем». Стали беседовать, беседуют, все нормально, здравое понимание, учение, готовность исполнять волю Господню, такой вот любовь к Господу, искренняя любовь, первая любовь, все хорошо. И братья принимают решение, хорошо, мы вам преподадим крещение. А эта группа-то ж, которая собиралась, они как стали возмущаться, как это крещение? Ты смотри, какие святые нашлись. Мы 3 года собираемся, нам никому не преподали. А эти тут спаивали народ, сигаретами тут обкуривали все, значит, и им крещение. Ну, как бы привилегию видели. Братья и сестры, и слава Богу, что им преподали крещение. Почему? Потому что они возвеличены были. Они приняли Слово Господне, как написано, охотно принявшие Слово крестились. Ведь бывает много людей, они уверовали, а Слово Божие охотно не принимают. Охотно принимают то, что им удобно. И это не возвеличит их. Вот это я могу принять, это мне удобно исполнить. Это не стесняет меня. Вот так пошире, это я принимаю. А что все слово принять охотно, это я не могу. Как-то на одном благовестии молодежь по улице шла и трактаты раздавала. Приближался какой-то праздник. То ли Пасха, то ли Троица, не помню, в летний период. И, значит, там тоже кому-то пригласили. Этот человек, значит, стал искать Господа, встретился с верующими и говорит: дайте мне Библию почитать. Ну, на тебе Библию. Дали ему почитать Библию. И вот проходит некоторое время, несколько месяцев, опять встречается с этим человеком. Ну что, вы Библию читаете? Читаю. Вы что-нибудь поняли в Библии? Понял. А что вы поняли? О, я понял, что жена должна слушаться мужа. А что спасаться надо? Вы не поняли? Нет, не понял, еще не дочитал, говорит. Значит, охотно принимает то, что ему надо, чтобы подтвердить. Вот. Братья и сестры, мы должны все Слово Божие охотно применять, все. От малого до большого. Что Господь обязывает церкви, мы все должны принять к исполнению. Когда мы это принимаем, мы возвеличиваемся, дорогие друзья. Мне хотелось коснуться такого вот вопроса, вот в этом возвеличивании, такое место прочитать. Филиппийцам, 1 глава, 20 стих. Прочитаю такое место. Филиппийцам 1:20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем не посрамлен, ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Вот эту фразу хочу выделить. «И ныне, как и всегда, Христос возвеличится в теле моем». Может ли Христос возвеличиваться в нашем теле? Мы чаще говорим, чтобы Христос в сердце вошел. Главное, Бог в сердце. Так иногда говорят. Некоторые говорят, Бог вообще на лицо не смотрит. И подобные. Главное, вот что здесь внутри. Вот. А внешность тела – это ничего не значит. Братья и сестры, это заблуждение. Я хочу пояснить об этом. Что Христос... Написано так, еще одно место хочу привести, хорошее такое. Это записано 1 Коринфянам 6:20. Там так написано, 1 Коринфянам 6:20. «Прославляйте Бога в душах ваших». И дальше скажите, еще в чем? «И в телах, которые суть Божия». Значит, опять, прославлять Бога в телах. У нас как-то было молодежное общение, и была эта тема. Прославлять Бога в душах и в телах. Как в теле прославить Бога? Как это прославить? Один брат такую формулировку дал, хорошую проповедь говорил, мне запомнилась эта формулировка. Слово «прославлять Христа» – это означает «открывать величие». Когда мы прославляем Бога? Когда открываем Его величие. Как можно Христа прославить в теле своем, братья и сестры? Если я сижу за бутылкой пива, я никогда не прославлю Христа в теле своем. Или если я курю, а потом иду в вечер и участвую, я этим тоже не прославлю Христа. Как Христос прославляется в теле нашем? Как открыть величие Христа в теле своем, братья и сестры? Это вопрос внешности. И здесь тоже можно прославить Христа. И здесь можно открыть Его величие. И здесь Господь возвеличивает, хотя прежнее время нас умаляет в грехах наших, а настоящее время оно возвеличивает. И если те христиане, которые заявляют, что Господь на лицо не смотрит, а смотрит на сердце, это неправильная трактовка Писания. Господь не смотрит на лицо. Знаете, когда Он не смотрит? Когда касается вопроса спасения, Бог не смотрит на лицо. Бог готов спасти и блудника, и раба, и министра, и мужчину, и женщину, и детей. Вот здесь Господь не лицеприятен, но на лицо не смотрит. Еще когда Господь на лицо не смотрит? Не смотрит, когда избирают служителей. У него нет лицеприятия. Если брат готов и достоин по своим духовным качествам, кто бы он ни был, имя, нация там, или возраст, друзья, Господь нелицеприятен. Или когда в Израиле царя избирали, мы знаем, что Иисей своих сыновей предоставлял. И вот посмотрели на старшего сына Елиава, это Самуил посмотрел, и про себя так говорит: верно сей помазанник пред Богом, оказалось неверно. Я иногда удивлялся, как мог Самуил ошибиться. У него в жизни такой почерк был, он не ошибался. А здесь он ошибся, верно, оказалось неверно. И Бог вмешивается и говорит: ты не так смотришь. Я на сердце смотрю, а ты на лицо смотришь. Братья и сестры, вот в таких вопросах Бог на лицо не смотрит. А когда касается нашего христианского хождения, когда мы должны возвеличить Христа, прославить Христа и в теле, которое суть Божия, и в душах наших, братья и сестры, Бог на все смотрит. Бог, написано в одном из псалмов, создал сынов человеческих и вникает во все дела их. Бог может возвеличиться, еще как может возвеличиться в теле. Вот, поэтому Бог смотрит на лицо. И когда Иов в 42 главе с друзьями, когда уже Бог с ними поговорил, все разобрался, на все на места поставил, Иов сказал: я раскаюсь в прахе и пепле, и вдруг Бог заговорил, что я, говорит, лицо, ну, друзей не приму, ни их жертвы, ничего. Я, говорит, приму лицо. Не сердце Иова, я приму лицо Иова. Потому что он о мне не так неверно говорил, как его друзья. Братья и сестры, Бог смотрит на все, и мы должны об этом не забывать. Еще такое есть место. Да, здесь еще есть такое выражение. Бог говорит Иову: я приму лицо Иова, я приму. Иногда бывает, Господь не принимает наше лицо. Приму лицо Иова. Возвеличится. Так Господь хочет возвеличиться в нашем и внешнем виде, братья и сестры. Поэтому вы не удивляйтесь, что, может, в каких-то вопросах строго ставим. Это призвание церкви, это почерк церкви, чтобы Христос и во внешнем виде возвеличивался. Это назначение церкви – возвеличивать Христа, прославлять и в душах, и в телах ваших. Читаем такое место. Евангелие от Луки, 9 глава, 53 стих. Там Иисус Христос подошел к самарийскому селению с несколькими учениками, и его в самарийское селение не приняли. И там указывается причина, почему его не приняли. Причина такая: потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Не сердце имел путешествие, сердце у него в небо было устремлено. У Христа был вид путешествующего в Иерусалим. Это тоже почерк Церкви Христовой, это почерк христианина, Дитя Божьего. У него должен быть вид путешествующего в небесный Иерусалим. Что сегодня творится в общинах, что сегодня творится в религиозном мире? У людей вид путешествующих в Содом или в Гоморру, у других вид путешествующих на спортплощадке. Они способны приходить в спортивных штанах на собрания, они способны приходить в футболках, в разной одежде. Вид путешествующих в театр, куда угодно, но там не видно, что там человек идет в небесный Иерусалим. Этого почерка нет, а Христос имел такой вид, братья и сестры. Не вид блудницы, не вид манекенщицы, вид путешествующего в Иерусалим. Такое назначение и такое направление Господь показывает. Хочу еще вот такое место предложить. Это книга «Исход», 28 глава. Книга «Исход», 28 глава. Здесь описывается очень подробно одежда первосвященника. Читаем мы с 36 стиха. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня. Прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару». Кидар – это головной убор первосвященника. «Так, чтобы она была на передней стороне кидара», то есть вот здесь. «И будет она на челе Ааронова, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых». И дальше сказано: «И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним», то есть к Израилю. Я не буду сейчас, ну, заниматься обоснованием того, что священство Ветхого Завета проецируется на священство Нового Завета, наше с вами. Вы народ избранный, царственное священство. То есть мы не можем это отнести, это к Аарону относилось, первосвященнику. Братья и сестры, к нам это относится. Церковь Христа в духе приняла это священство. И мы все с вами священники. И вот здесь для священника такой почерк. Какой почерк? Иметь на себе полированную из чистого золота табличку под названием «Святыня Господня» на челе. Опять, речь идет не о сердце, не о внутреннем, а идет о внешнем виде, на челе. И написано, она должна быть непрестанна, не только во время собрания, непрестанно. В быту ли мы, на работе, домом или где, в магазин пошли, на учебе. Вот эта святыня Господня, она должна непрестанно для благоволения Господня. Почему Бог ко многим не благоволит? Да там нету этого почерка, там святыни Господня нету. Христос не возвеличивается во внешности. Там прошел или прошла и одни соблазны от внешнего вида. Там никто не подумает, что это святыня Господня. На челе должна быть святыня Господня. Вот здесь, друзья, эта табличка полированная, чистая, это был признак. Ни кудри, ни челка, ни косметика, друзья, я подчеркиваю, святыня Господня. Это тоже внешний вид. Хочу больше сказать и глубже, братья и сестры. В конце концов, мир подойдет вот к чему. Откровение, 13 глава, 16 стих, там написано, что будет начертание образа зверя в трех вариантах. Число имени, образ зверя и число имени его. И вот это образ начертания, там тоже написано, будет даваться на чело. В конце концов, мир подойдет к тому, что у одних будет святыня Господня, знак, печать такой, у вторых будет образ зверя, 666. И там чело, и там чело. Мир к этому подойдет. Мы читаем в книге Исход, 20 глава, 2 стихом. Там Господь говорит израильскому народу, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Дом рабства, а есть дом Господень. В каком доме мы живем? В каком доме мы чаще бываем? В каком доме у нас прописка, братья и сестры? Кто в доме рабства, рабство греха, кто в этом доме находится, он никогда себе эту табличку не получит, святыня Господня. Там другой почерк, там будет формироваться образ зверя, там другая будет печать положена, а в доме Господнем Христос возвеличивается. В доме Господнем святыня Господня на полированной табличке. Дорогие братья и сестры, хотелось именно сказать сегодня, что прежнее время нас умоляло. В чем она нас умоляла? Мы могли стричься, краситься, безобразно одеваться, нецеломудренно, нескромно, неприлично. Братья и сестры, это все было в прежнем времени. Но когда входит Христос в нас, Он возвеличивает нас. Слово Его касается, Он возвеличивает, то есть поднимает нас. И через внешность Господь прославляется. То есть мы приобретаем одежду немногоценную, как прилично святым и целомудренную. Для чего служит одежда? Еще поясню. По Библии одежда имеет три назначения. Накрыть наготу, второе назначение – для тепла, и третье назначение одежды – это чтобы отличать мужской пол от женского. И никаких скидок Библия не дает. Не то, что я там работаю, я там на лестницу полезла, или я в огород. Друзья, Библия никаких оговорок не дает. Вот или так, или так. И Господь в этом возвеличивается и призывает нас к этому трепетно подходить, благоговейно, не закрывать на это глаза, не смотреть на стихии мира, не перемешиваться. Дьявол вообще все перемешал, братья и сестры. Мы уже говорили, все, что можно уже, сатана все осквернил. А для него единственный недосягаемый островок – это святая церковь, святыня Господня. Многие, много сегодня общин, но они уже далеко не все святые. Там двери и окна открыты для мира. Там все, что угодно можно встретить, но не величие Христа. Христос там не возвеличивается. Как бы хотелось, не детализируя что-то, мы детализируем в личных беседах, рассказываем, объясняем. Здесь все к этому касается. Чтобы было скромно, это относится и к братьям, это относится и к прическам братьям, и к одежде. Можно иметь вид распущенный, расхлябанный. Писание не к этому призывает. Припаяшьте чресла ваши. Наоборот, Господь нас хочет быть собранными, сконцентрированными. Я читал так, благочестие, слово благочестие, которому мы все должны себя посвятить. Один автор это слово так определяет. Благочестие – это сосредоточенность на Боге. Мы все должны быть как бы сосредоточены к небу. И наше священство, оно не только в молитвенном доме. Оно должно быть и в доме нашем, и везде. Чтобы везде в теле возвеличивался Господь. И когда приходим мы в Дом Божий, и кто-то сядет ногу на ногу, развалится, друзья, это не возвеличится Господь. Если мы одели юбку, мы не устанавливаем размер длины, но если сестра села в юбке, что вы в сидячем положении, колена были закрыты. Это прилично. Никто не скажет. Я уже больше не говорю о разрезах. У вас тут достаточно говорилось. Друзья, это все из мира. Мы не можем все принимать из мира. Если мы сядем за стол кушать, и нам принесут первое, второе, третье, и в придачу бутылку поставят вина, водки или пива, мы это не примем, скажем, это мне нельзя. А суп там, второе, это можно. То же самое в отношении одежды, братья и сестры. У нас нет ателье христианских или магазинов по продаже христианской одежды. Мы идем покупать одежду в мирские магазины. Поэтому все нужно фильтровать через сито Евангелия. Мы не все можем принять то, что мир предлагает, может быть, даже дешевое и заманчивое. А дьявол обманывает на этом людей, улавливает, и Христос уже не может возвеличиваться. Поэтому сказать, что Господь не смотрит на лицо, смотрит, братья и сестры, и еще как смотрит, и люди смотрят. И когда Христос воскресил Лазаря, братья и сестры, когда люди услышали об этом, они пошли, написано, увидеть Христа и Лазаря, которого Он исцелил. Люди все смотрят, и Христа хотят посмотреть и нас с вами, насколько мы возвеличились, как мы изменились. Прославляется Христос. Поэтому хотелось, вот, братья и сестры, сегодняшним Словом Божьим аргументировать, чтобы вы не просто понимали, что это, ну, прихоть или какая-то особая строгость пресвитера или пресвитеров, или проповедников. Друзья, это Слово Божье строго. Это Бог у нас такой строгий. Он нам рамки святости определяет. Поэтому и для братьев, и для сестер Господь хочет возвеличиваться и в душах наших, и в телах наших, и прославляться. На это все надо обращать внимание. И надо быть собранным, не распущенным, не развязанным. Все должно быть собрано, сконцентрировано, вот, а не распоясано. Хотелось, чтобы мы приняли это слово Господне. Я бы добавил, приняли охотно. Хотя вполне допускаю, какому-то проценту слушающих это неохотно принимать. Неохотно. Потому что уже сердце привязалось. Некоторые говорят, а мы там были, вот в нашей общине, такого не было. А мы вот там жили, нам братья не так объясняли. Братья и сестры, я хочу сказать, что в нашем братстве, вот вы все почти отсюда, большой процент, все приехали с нашего братства. И мы здесь, в принципе, ничего нового не говорим. И там в братстве учат точно так же. Только по местам кое-где служителя по-разному это, ну, внедряют и по-разному контролируют. Кто-то может попустить, кто-то, ну, по каким-то причинам. А учим-то мы одинаково. Держись образца здравого учения. Поэтому в отношении внешности тоже есть образец здравого учения. И Писание не говорит, что читай об этом образце, а держись. То есть мы преподносим и призываем церковь держаться. И хотелось со словом благодати подойти, чтобы этот вопрос именно в сердцах был решен. Когда в сердце будет решен этот вопрос, нам нетрудно поменять гардероб. Иначе мы со своим слиянием с миром, мы умолять будем, мы умоляться будем, как христиане. А Господь у нас возвеличивает. А будущее, друзья, будущее уже какое? Что скоро Господь придет. Он уже только возьмет, друзья, готовых. Те, которые возвеличились, которые стремились к величию, которые жизнью своей возвеличили Христа. Вот такое на сердце было сказать слово, поделиться. Поэтому, братья и сестры, давайте мы еще помолимся, обратимся к Господу в молитвах наших, чтобы и после очищения ваша поместная церковь, находящаяся здесь в Америке, присутствием Господним возвеличилась и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Аминь. Помолимся. Мы к Тебе направляем взор наш. Просим, презри с высоты небес на нас, детей Твоих, и благослови нас. Благослови, Господь, чтобы мы прославляли Тебя и в телах, и в душах наших, которые суть Твои. Господи, благослови, чтобы и почерк нашей жизни, и внешний вид всегда свидетельствовал о том, что мы дети Божьи. Потому что Тебе ничего не безразлично, Господь. Ты на все обращаешь внимание. Благослови, чтобы быть угодным Тебе. Очень молю Тебя, Господь, благослови, чтобы это слово охотно было принято нами, слово Твое, чтобы что можно мы могли исправить, дабы быть угодным Тебе, дабы быть святыми, непорочными. Таковой Ты создал Церковь, таковой ее готовишь, таковой Ты возьмешь. Ради Христа благослови дальнейшее служение и очищение, чтобы этот вопрос сердечно был решен прежде всего пред лицом Твоим. и сам возвеличь тех, кого прежнее время умоляло в тех или иных грехах и отступлениях от Слова Твоего. Прославься в собрании святых, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Братья и сестры, мы прочитаем перед началом первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих прочитаем. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Трезвитесь, бодрствуйте. Почему нужно трезвиться и бодрствовать? Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Братья и сестры, мне хотелось сегодня тему немножко такую сказать для всех нас, раскрыть немножко почерк Божий и почерк дьявола. Почему это необходимо? Чтобы ориентироваться в нашей духовной жизни, в нашем духовном становлении и росте, чтобы вообще ориентироваться в христианской, в религиозной жизни, в вопросах духовной борьбы, чтобы ориентироваться и сопоставлять, какие у нас желания правильные, какие неправильные, какие побуждения Бог одобряет, а какие отвергает. Братья и сестры, это не просто к нам приходят те или иные желания, не просто в нас открываются побуждения какие-то. Друзья, за этим стоит какая-то сила, за этим стоит какая-то личность, с которой мы, может быть, связаны или подвержены ее влиянию. И вот мне хотелось немножко посмотреть. Потому что бывает так, приходит христианин, служитель, и говорит, я не знаю, что со мной происходит. Вот так заявляет. Женщина, страдавшая кровотечением много лет, когда подошла ко Христу, прикоснулась к одежде Его, получила исцеление. И когда Христос к ней обратился, о ней так сказано, что она, зная, что с ней произошло, она пала пред Ним и сказала Ему всю истину свою. Вот это выражение «зная, что с ней произошло». А мы иногда не знаем, что с нами происходит. Бог нас касается или сила с преисподней? Угодно Богу это или нет? Или не с нами, а у кого-то человека. Хочем оценить и посмотреть, к чему он подвержен, к чему он относится, друзья. Бывает, вот так и не знаем, мы запутаемся. Как разобраться в этих вопросах? Конечно, может быть, не спешим в выводах, где-то помолимся, где-то пост наложим, понаблюдаем, порассудим. Ну, такой вот подход. Поэтому хотелось вот обратить внимание и рассмотреть сегодня такую тему. Почерк Божий и почерк сатаны. И, друзья, на некоторых библейских примерах мы посмотрим, что, оказывается, это совершенно две разные личности, две разные сущности, и почерк у этих личностей абсолютно разный. Мы в Писании находим такие вот выражения, которые нас все-таки сосредотачивают на этой теме. «Есть единый истинный Бог, есть лжебоги. Есть Христос, есть лжехристы. Есть апостолы, есть лжеапостолы. Есть пророки, есть лжепророки. Есть учителя, есть лжеучителя. Есть братья, есть лжебратья. Есть служители Христовы, есть злые делатели». И так далее, друзья. Вот все вот это обязывает нас пронаблюдать, где почерк Божий, а где почерк сатаны, братья и сестры. Иначе мы или заблудимся, или ошибку сделаем, или куда-то не туда зайдем. Вот на этой стороне хотелось, чтобы мы обратили внимание. Ну, первое, на что хотелось обратить всех наше внимание и посмотреть, написано «противник ваш дьявол». Дьявол назван противником, братья и сестры, от слова «против». Все, что исходит от Бога, у дьявола всегда будет против, братья и сестры. Поэтому, если в нашей натуре находится такая черта – противиться, родителям дети противятся, служителю противятся, церкви противятся, учению противятся. Друзья, может быть, в каких-то случаях бывает иногда, но если у нас это почерк жизни, то это почерк уже не от Бога. Противник ваш дьявол. Противиться всему Божьему, братья и сестры, это черта дьявола. Сколько раз бывает, Господь нас побуждает, пойди попроси прощения, пойди смирись. Сколько раз бывает побуждение покаяться, друзья, дьявол всегда против этого. Он найдет причины, чтобы удержаться, воздержаться, отклонить, повременить. Он против, друзья. Господь уже, казалось бы, подвел, только склонись, примирись перед Богом. Дьявол против. В книге Иова мы читаем, 1 глава, 6 стих. «Предстали сыны Божьи пред лицо Господа, и между ними пришел кто, братья и сестры? Сатана». Второе место такое, вспомним. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас». Хочу отметить такую деталь. Почерк дьявола и почерк Божий. Там, где Господь, друзья, Он всегда пребывает посреди. Там, где дьявол, Он всегда между действует. Собрались сыны Божии, между ними пришел сатана. Дьявол в церкви и среди верующих посреди себя не обозначает, друзья. Слишком быстро он будет обнаружен, друзья, нет. У сатаны почерк действовать между. А у Господа Иисуса Христа он всегда хочет иметь место посреди, в центре. То есть фактор сближающий, соединяющий, целенаправленный. Все будут в центре смотреть на него. Когда после воскресения явился Христос ученикам, написано: «Встав посреди, сказал: мир вам». На Голгофе был он, тоже его крест был посреди. Ну, другие места мы тоже можем встречать, что Господь центральное место занимает. А вот когда читаем притчу о сеятеле в 13 главе Матфея, когда была посеяна пшеница, и люди заснули, и там написано, что «когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Плевелы – это сыны лукавого. Опять между пшеницами. Значит, дьявол действует между братья и сестры. Он может действовать между братом и братом, между сестрой и сестрой, между семьями. Он действует так, чтобы вносить разногласия. Он так действует, чтобы клеветали, обижались друг на друга. Друзья, это почерк сатаны – между действовать. На ухо сказать: смотри, ты никому не говори. За спиной сказать: смотри, какая та и какой тот, какие они плохие. Библия говорит, обвинение на пресвитера принимает только при двух или трех свидетелях, а дьявол между подходит и нарушает это правило. И, друзья, все это обуславливает фактор духовных болезней и часто ведет к разрушению церкви или к нарушению нормальной жизни церкви. Христос, Он посреди, друзья, Он всегда действовал посреди. Его служение было центральным. Люди к Нему шли, обращались к Нему с разными нуждами. В книге Откровения, 12 главе, 9 стихом, дьявол назван древний змей, называемый дьяволом. В книге Даниила, 7 главе, Бог назван ветхий днями. То есть вроде бы и название схоже, и тот древний, и этот ветхий днями. Друзья, но все-таки змей древний. И его почерк и не изменился до настоящего времени. Мы находим слова в Откровении, что сатана, он клевещет пред Богом день и ночь. Это его почерк – клеветать. Почерк клеветника. Он правду не скажет, друзья. Это отец лжи. Он все время говорит свое, не Божье. А у Господа почерк другой. Он пред Отцом Небесным ходатайствует. Эта сторона вроде бы от нас закрыта. Это там, в духовном мире происходит. Но и там почерк Божий и почерк сатаны, они различаются. Один клевещет день и ночь, другой день и ночь ходатайствует пред Богом. Братья и сестры, ходатайствует за нас. Он приходит к престолу Божьему и говорит: посмотри, какой этот человек плохой. И он носит твое имя. Да посмотри, как он поступает. Посмотри, здесь ошибся, и вот здесь обманул, здесь собрание пропустил, Библию не почитал. Друзья, Христос подходит: да, он такой. Но я за него страдал. Я за него кровь пролил. И вот так, друзья, за каждого в отдельности Христос ходатайствует день и ночь, а дьявол клевещет. такой у них разный почерк. Во второй книге Паралипоменон, 16 глава, читаем слово такое, 9 стих. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Это почерк Божий. А почерк дьявола такой, в книге Иова написано, 1 глава, 8 стих, когда Бог обращается к сатане. «Откуда ты пришел?» Он говорит, «Я обходил всю землю». «Я ходил по земле и обошел ее». Братья и сестры, Бог, Он обозревает всю землю, чтобы поддерживать. Сатана обходит всю землю с целью украсть, убить и погубить. И во второй главе Иова мы читаем, когда второй раз пришел сатана пред Господом, и когда был разговор за Иова, то Бог ему говорит, «Смотри, вот он верный оказался, а ты хотел безвинно погубить его». Вот это выражение. «Безвинно погубить». Друзья, это сущность дьявола, это его почерк. «Безвинно губить людей». На праведников у него такое отношение. «Безвинно их погубить». Бог обозревает землю, чтобы поддерживать. Сатана обходит всю землю между нами все, чтобы безвинно губить людей. Так себя дьявол и обнаруживает. 117 Псалом, 13 стих, такие хорошие слова сказаны. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня». Братья и сестры, мы толчки все время будем испытывать. Кто получил новую природу духовную, то встал на путь узкий Христа. Братья и сестры, нас будут толкать то слева, то справа, то сзади. Эти толчки будет дьявол делать, друзья, не ради спортивного интереса. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал». Дьяволу нужно добиться падения человека. Ему надо минимум, чтобы его на замечание взяли, или от служения отстранили, или отлучили от церкви. Пусть он потом будет прощенный, но надо, чтобы он сильно упал, чтобы это пятно было на всю жизнь. Не легкое падение с царапинами, а сильно. Чтобы травма помнилась на всю жизнь, чтобы об этой травме годами говорили друзья, о духовной травме. «Сильно толкнули меня». Господь поддерживает, братья и сестры. Это его почерк. А Господь обозревает, чтобы поддерживать. Когда-то служанка Агарь попала в пустынные места. И вот когда Господь ей явил милость свою, она такие слова сказала, «Ты Бог, видящий меня». Вот Бог обозревал всю землю, увидел Агарь там, где она находится, и оказал ей помощь и поддержку. «Ты Бог, видящий меня». И мы к такому Богу и молимся, который нас видит, братья и сестры, везде и во всех обстоятельствах жизни. Поэтому не надо спешить кому-то обижаться, огорчаться. Нужно принять от Господа то, как Он нас ведет. Он видит нас, друзья, Он видит наперед. Он даст помощь, избавление. Он разберется, друзья, даже если где-то человек ошибется. Читал я как-то однажды интервью одной женщины необычной. Она уже была очень преклонна в возрасте. По-моему, ей 9-й десяток уже шел. Эта женщина тем отличалась. У нее была особая профессия. Она была укротительница львов. Она еще работала в молодости с царской России и потом на протяжении многих лет. Ну и вот она, сейчас я не знаю, может, она умерла. Я и не запомнил ее фамилия, имя, фотография была. И вот ей задавали разные вопросы. И она говорит там, что за всю свою жизнь я укротила 70 львов. Она большой опыт работы с этими животными имела. Были случаи травм, и руку ей чуть было не откусывали, и ранения различные было. И она их повадки очень тщательно изучила. И вот она интересно пишет, говорит, в работе с этими животными есть важная деталь. Что бы ни произошло там на арене, цирке, где она занималась, ни в коем случае нельзя себя показать, что ты побежденный. Эти животные сразу чувствуют. Это сразу он прыгнет и разорвет тебя. И даже когда я сознание теряла, и когда получала такие травмы вот, от его лапы, я никогда не чувствовала побежденной. Взглядом показывала, что я победительница. И это усмиряло животных. Братья и сестры, Господь нас тоже поставил в положении победителей. А противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ищет, кого поглотить. Вот те, которые устали в борьбе, отказались от борьбы, которые машут рукой, говорят, пусть в жизни уже, да что, как будет, и идут путем греха, друзья. Вот тогда дьявол он окончательно поглотит. Потому что это сущность сатаны – поглощать. Друзья, у нас есть Христос и ходатай. Еще посмотрим на такую сторону или почерк сатаны. Мы это читаем с первых страниц Библии. Когда Адам в Едемском саду согрешил с Евой, Бытие 3:8 мы читаем: «И скрылся Адам и жена его от лица Господня». Следующий почерк. Сатаны такой, он всегда уходит от лица Господня, особенно когда согрешит. Когда Каин согрешил, тоже читаем, пошел от лица Господня. Когда сатана поговорил за Иова пред Богом, тоже написано, он пошел от лица Господня. Почерк Божий, почерк христианина, почерк рожденного свыше человека другой. Псалом 26, 4 стих, мы так читаем. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем, созерцать красоту Господню». То есть, рожденный свыше человек, у него будет почерк искать лица Господня, почерк дьявола уходить от лица Господня. И многие, которые согрешат в церкви, они ищут, где им укрыться, как Адам. А когда обнаружены, уходят от лица Господня. В Библии среди многих путей обозначен такой путь Каина. Чем характерен путь Каина? Это путь уходить от лица Господня. Братья и сестры, есть такие христиане, которые ищут лица Господня, а есть такие, которые ищут руки Господней. Искать руки Господней – это искать милости, это искать щедрот Господних. То есть их молитва будет сосредоточена на словах «Господи, дай». Искать лица Господня – это искать святости Божией. Братья и сестры, какой почерк нас? Каждый имеет право проверить и посмотреть на свою жизнь. Читаем еще за такой почерк сатаны, очень серьезный, который тоже имеет место в жизни христиан. Исаия, пророк, 14 глава с 12 стиха. Там так написано: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем». Что он говорил, братья и сестры? Хочу дословно прочитать. «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, сяду на горе сонной богов на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Братья и сестры, «Взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». Скажите, быть подобным Богу – это хорошее желание или плохое? Хорошее. «Будьте святы, потому что я свят. Будьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный». Если ходим во свете, подобно, как Он во свете. Друзья, быть подобным Богу, к нас это и Библия призывает. И дьявол говорит: «Я тоже хотел быть подобным». Но, братья и сестры, у дьявола какой их почерк? «Взойду, вознесусь, престол, сяду». У дьявола идет возвышающая тенденция, то есть признак гордости, себялюбия, самовозвышения. «Взойду, вознесусь, сяду». Друзья, у Господа тоже это подобие достигается, и тоже есть духовная высота, но эта высота достигается совершенно по-другому. Она достигается в смирении. Она достигается, друзья, в уничижении. И Господь Христос этой высоты достиг не «взойду», на высоту облачную, а снизошел на землю, дал себя распять, братья и сестры, и в этом была его высота. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Бог хочет нас научить своему почерку смиряться и быть послушным, научиться кротости. Это почерк Божий, братья и сестры, и это можем мы видеть конкретно в человеке и можем видеть и обнаружить это в себе. А когда у нас принцип «зайду, вознесусь, сяду и буду подобен», друзья, это обман, это почерк сатаны. Он так воздействует на людей. Поэтому, братья и сестры, так хотелось, чтобы мы различали этот почерк, и чтобы дьявол никого не обманул. Николай Георгиевич Батурин писал как-то в одной из своих статей, проповедей, после того, как он уже много сроков пробыл. И он говорит, что, имея многочисленные беседы с сотрудниками КГБ, имея многочисленные разговоры с представителями администрации ИТУ, колоний вот этих, я, говорит, из всех этих разговоров сделал один вывод, что сатана, он хочет христианина с неба стащить на землю. Это почерк дьявола, братья и сестры. Когда он нас с неба на землю стаскивает, с духовной высоты он нас привязывает к земному. Друзья, это не Бог. Хотя кто-то может сказать, мне Бог открыл, это меня Бог повел, это Бог мне даровал, друзья. Посмотрите сам принцип. Если нас духовного на плотское перетаскивают, это не Бог, братья и сестры, кто бы как это ни говорил. Это почерк сатаны, и на это глаза закрывать нельзя. На это как раз нас всех взор обращает Священное Писание. Еще такое место есть. Псалом 115, 1 стих. Там так написано. «Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен». Это тоже почерк смирения. В этом наше возвышение. Пока мы верим, мы должны сокрушаться. Братья и сестры, как апостол Павел сокрушался, хотя он духовно возрастал, но внутренне он всегда смирялся пред Богом. И это была его духовная высота. Это почерк, друзья, Божий. Это почерк рожденного свыше человека. Это почерк смиренного христианина. У сатаны совершенно другой почерк. Еще одна деталь. Читаем «Плач Иеремии», 1 глава, 10 стих. Здесь такое слово написано. «Враг простер руку свою, но все самое драгоценное его». Там по контексту идет пророчество об Иуде, об Иерусалиме. Я не об этом вот хочу говорить. Хочу выделить вот это выражение. «Враг простер руку свою, но все самое драгоценное его». То есть я хочу сказать, что у сатаны есть рука. Это в рука врага. Друзья, она тоже сегодня простирается на нашем пути, на пути христианском. Но есть другая рука. Псалом Давида, 138, 5 стих. Там так написано. «Иду ли я, отдыхаю ли я, ты окружаешь меня. Спереди и сзади ты объемлешь меня. И полагаешь на мне, что, братья и сестры, руку свою». Значит, есть рука Божья, есть рука врага. И эти обе руки нас сопровождают в жизни, братья и сестры. За какую мы руку держимся? Есть рука Божья, она крепкая. Смиритесь под крепкую руку Божью. Вот. Есть рука благодеющая, это рука Божья, друзья. Это рука особая, у нее свой почерк, братья и сестры. Асав говорит, ты держишь меня за правую руку. Эта рука нас будет поддерживать в жизни. Но есть рука врага, братья и сестры. Это рука хищническая, она всегда в засаде сидит. Братья и сестры, если мы откажемся от руки Божьей, нас возьмет другая рука и поведет совершенно не туда. Рука Божья – это другая, она заботливая рука. В жизни нашей рука Божья о нас будет заботиться. Пророк Осия в 3 главе, по-моему, там так написано, «Я ласково подгладывал им пищу». Рука Божья, она нас ласково будет кормить, друзья. Сатана, он пищу ядовитую, рожки пихает нам. Я слышал курей, которые забивают, какая-то порода. Слышал, их заключают в такую тару небольшую, где она повернуться не может. И в рот ей толкают хлеб. На этом хлебе эта курица без движения растет, как на дрожжах. И потом ее забивают. Друзья, так дьявол сегодня души оскверняет, вот толкая вот эту пищу насильно. Через телевидение, через прессу, через радио, через развлечения. Вот все, что может встретиться на пути, это почерк дьявола. Божья рука, мы уже сказали, это рука заботливая. И эти руки мы вправе различать. Пророк Осия, я сделаю поправку. Пророк Осия, 11 глава, 4 стих. «Я ласково подкладывал им пищу». Поправку сделаю, это место. Как-то шло богослужение одно, и вот в конце богослужения родители заявили, что благословите нашего ребенка. Служитель сказал, ну пройдите, они прошли. А ребенок был таким возрастом, друзья, еще хорошо ходить не умел. Вот. Но мог немножко и постоять, и походить, и ползать мог. И вот служитель коротко сказал наставление, поставил его для молитвы, помолились родители, и он стал молиться. Руки вот так держит и молится. А ребенок стоял, устал ждать, присел на коленки и пополз. А мама с папой глаза закрыты, и служитель глаза закрыты. Когда кончилась молитва, открыли глаза, он уже в сторону отполз. Братья и сестры, это можно с иронией воспринять пример. Но в жизни бывает у нас иногда, к сожалению, так же. Мы из-под Божьей руки выползаем в другую сторону. Господь над нами хочет держать благодеющую руку, а мы в сторону. Но, братья и сестры, там может быть рука врага. Она похитит все самое драгоценное. Мы должны помнить. Мы, может быть, материального убытка не понесем. Эта рука заберет драгоценности духовные. Мы лишимся веры, мы лишимся святости, мы лишимся целомудрия. В рука рога простерта, чтобы лишить всего самого драгоценного. И это тоже почерк сатаны. 21 главе Евангелия от Матфея читаем такой диалог, который состоялся между книжниками и первосвященниками. Подходят они к Иисусу Христу и говорят: «Вот какой властью ты делаешь вот эти чудеса, и кто дал тебе эту власть?» Христос им взаимно такой вопрос задает: «Скажите, откуда было крещение Иоаннова?» Помним, братья и сестры, да, такой случай? И там подумали первосвященники и внутри себя так рассуждают: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили?» Братья и сестры, мне вот хотелось в этом случае такой поставить вопрос. Откуда эти люди могли знать, что скажет Христос? Вот они так рассуждают: «Если скажем с небес, то он им скажет вот так». А если по-другому бы Христос сказал? Откуда такая уверенность, что он именно так Христос спросит? Первый вопрос. Второй пример читаем в Евангелии. Случай за Закхея. Христос входит в город Иерихон. Мы знаем, что много людей его сопровождало, много встречало. Чтобы увидеть Христа, Закхей взбирается на дерево и ожидает Христа. И там есть такое выражение: «Ибо ему надлежало проходить этой дорогой». Вопрос: откуда Закхей знал, что ему именно этой дорогой надлежало? А если бы он другую прошел? Да мало ли дорог и тропинок ведут в город. Откуда такая уверенность? Можно по-разному, братья и сестры, объяснять это место. Но я не хочу войти в такую область, чтобы начать рассуждать вместо Бога. Но все-таки мое сердце склоняется к тому, что люди знали почерк Христа. Да, Закхей вышел на эту дорогу. Он знал, где проходит Христос. Он знал, что он идет там, где сидят слепые, нищие, где нуждающиеся. Друзья, они знали почерк Христа. Другой дорогой он бы не пошел. И фарисеи, они знали Писание, книжники, первосвященники. Они все равно по Библии знали почерк Божий. Они знали, что он именно так их спросит, никак по-другому. В 14 главе Христос ученикам сказал: «Куда я иду, вы знаете, и путь знаете, все вы знаете», хотя что-то и было сокрыто от них. Друзья, Господь через Слово Божие и Духом Святым просвещает нас. Почерк Божий мы знаем. Никодим приходит к Иисусу Христу на беседу и прямо заявляет: «Мы знаем, что ты учитель». От кого, братья и сестры? От Бога. Знают. Не думают, не догадываются. Знают, друзья. Многие знают почерк Христа. И мы, братья и сестры, знаем. А бывает, в каких-то вопросах говорим: «Да я не знаю, вот угодно ли это Богу, да я подумаю, да я не могу в чем-то согласиться». Друзья, мы знаем почерк Христа. Его почерк святой и смиренный, и ничем мы закрыться не можем. Сейчас в наше время такие экстрасенсы находятся, которые исцеляют или врачуют с именем Бога. Тоже Бог на устах. Кто-то идет, платит деньги. Вчера об этом тема была. Братья и сестры, мы тоже здесь можем видеть, почерк Божий здесь или почерк врага душ человеческих. Один человек тоже ушел из церкви, и когда его спрашивали, почему ты вне церкви, он поднимал Евангелие вверх и говорил: «Я с Богом. Для меня вот главное Евангелие». Братья и сестры, этот человек потом повесился в конце своей жизни. Почерк Божий и почерк сатаны. Очень важно его различать в наше время, братья и сестры. Время религиозной неразберихи, время серьезных обольщений для всего мира и для Церкви Божией. Очень много обольщений. И здесь важно видеть почерк Божий по Библии дьявола и почерк дьявола и почерк Божий. Приходит как-то раз в наше собрание одна женщина в брюках. Нам редко кто в брюках в дом молитвы приходит. Пришла она: «Мне надо с вами поговорить». Зашли мы в библиотеку. Села она ногу на ногу. Украшения, кольца, накрашенная, завивка. И перед разговором я спросил ее: «Какой у вас вопрос?» Она мне сразу говорит: «Я перед началом хочу сказать вам, что я с Богом». Знаете, так авторитетно. Я говорю: «Вы извините, по вашему внешнему виду это не похоже». Но она тут же вскипела: «Что вам внешний вид?» И, в общем, так вот у нас разговор начался. Ну, потом я выслушал ее нужду и проводили. То есть, друзья, вот такое заявление «Я с Богом» – это только название, друзья. На сегодняшний день, по последней статистике, уже 2 миллиарда христиан на земле. Это те, которые вправе заявить «Я с Богом». Но какой там почерк? Я не беру другие религиозные течения, только христианство. И все говорят «Я с Богом». А какой почерк, братья и сестры? Когда православный священник идет, освящает фундамент для строительства ресторана, и тоже говорят «Это с Богом». И это тоже относится к служению. Когда на вечере Господней на чашах остаются губная помада, следы, это тоже те, которые говорят «Я с Богом». А какой это почерк, братья и сестры? Господь нам открывается со страниц Священного Писания. Иногда мы затрудняемся понять, где истинная церковь. И люди иногда ходят выбирать, где истинная церковь. И вопрос это серьезный. Екклесиаста 7.12 так написано. «Смотри на действование Божье». То есть обнаружь в той или иной церкви почерк Божий. Когда обнаружишь, друзья, это истинная есть церковь. И здесь не столько название важно, хотя и название в себе несет смысл утверждения истины. В наше время многим слово «баптист» не нравится, а я считаю, что слово «баптист» – это тоже аспект утверждения истины. Церковь утверждает истину, и слово «баптист» она утверждает, что крещенный по вере, и это истина так. И вот, братья и сестры, надо смотреть, есть ли почерк Божий, просматривается этот почерк в служении церкви, во внешнем виде христиан, в церковном устройстве, в семейном устройстве, в понятиях. Просматривается почерк Божий – вот это истина. Смотри на действование Божие. А можно смотреть на действование Божие и их не видеть, братья и сестры. Там видно действование врага душ человеческих. Это очень важная сторона. Как-то брали интервью одного харизматического проповедника, проповедника-харизматика, и задают ему разные вопросы об успехах его служения. И вот он среди прочих вопросов, там был такой вопрос, в общем, ну, как вы приводите людей ко Христу? Он там объясняет. И в этом объяснении у него была такая формулировка. «И чем меньше я проповедовал, тем больше людей каялось». Братья и сестры, скажите, это почерк Духа Святого или другой почерк сатаны? Иногда мы говорим, ой, там столько покаялось, там на стадионе сотни тысяч каялись, да еще и падали. И кажется, вроде бы это Божья работа, совершается спасение. Статистику пишут, братья и сестры. И чем меньше я проповедовал, тем больше каялось. Это ловкий обман сатаны. По Писанию мы такой линии не находим. Например, можно встретить 2 глава Деяний апостолов. Одно только место посмотрим. 2 глава Деяний апостолов. Петр говорит, «Итак, твердо знай весь дом Израилю, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого мы распяли. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что делать нам уже, братья? Петр сказал им, покайтесь». Ну и дальше там, и докрестится. «Слыша это». Братья и сестры, чтобы было покаяние, нужно слышать это, слышать Евангелие. Не от чудес, не от знамений покаяния. Покаяние не от того, что мы будем меньше проповедовать, а покаяние от слышания Слова Божьего. Поэтому бывает и в таких областях тонких, бывает трудно разглядеть почерк Божий или почерк сатаны. Но если мы по Писанию знаем почерк Божий, мы его, братья и сестры, в жизни увидим. Какое бы там название ни было, мы обязательно обнаружим в жизни. Потому что почерк Божий – это прежде всего почерк смирения, благоговения пред лицом Господним. И если я только все время буду утверждать, мне Бог открыл, мне Бог сказал. Иногда проповедник выйдет и говорит, братья и сестры, мне Бог открыл, мне Бог положил на сердце. А когда скажет слово, слушатели сидят, как одна старица верующая сидела и говорит, да разве Бог может такое положить на сердце? Такое наговорил, что не может такое Бог положить. Друзья, Дух Святой, когда Он руководит нами, Он научает, Он открывает и показывает, Он обнаружит почерк сатаны. А его почерк очень горделивый, братья и сестры, а почерк Божий смиренный. Это такие наиболее впечатляющие черты, по которым мы можем ориентироваться. Хочу на такую еще важную деталь обратить внимание, братья и сестры. мы сказали, что дьявол назван противником, то есть против всего того, что идет, исходит от Бога. И вот первых людей сатана вывел, я бы так сказал, из системы послушания. Господь нас вводит в систему послушания, хотя у нас натура человеческая такая – быть свободным, независимым. Вот сейчас бывают такие церкви, мы, говорит, вне конфессиональной, независимой, церковь автономная, церковь независимая. Вопрос только, чтобы не быть независимым от Христа. От греха, от мира быть независимым – это хорошо, но не от Христа. Так вот, Бог как раз имеет такую над нами работу, чтобы нас ввести в систему послушания, братья и сестры, которую Он заложил в Слове Божьем и которую нам открывает. И хочет, чтобы мы в этой системе пребывали. И это не лишнее бремя, друзья. Эти рамки для нас нужны. И те, кто рамки этими пренебрегает, друзья, этим душам трудно быть на лозе. Их прививают на лозу, а им трудно. Пребывание на лозе стесняет их. Например, вот такие места можно привести. «Повинуйтесь наставникам вашим». Повиновение наставников. «Дети, повинуйтесь родителям». «Жены, повинуйтесь мужьям». Но как церковь повинуется Христу? Я только отдельные выражения из стихов Библии привожу, которые раскрывают область послушания и повиновения. «Повинуйтесь друг другу». Выражение «если церкви не послушает» и так далее. То есть во всех сферах нашей жизни Бог хочет, чтобы мы были в послушании, друзья, и в конечном счете послушанию Богу. А человек, когда в нем проявляется почерк сатаны, он как раз этому всему послушанию объявляет бунт, то есть протест. Везде он объявляет бунт. «Нет, не умрете». Иеремия 6:16. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Они сказали: «Нет, не пойдем». Лоту было указано: «Спасайся туда». «Нет, владыка». И вот эти «нет, нет, нет», друзья, идут. Это почерк не Божий, друзья. Братья и сестры, это почерк лукавого, когда мы заявляем на все «нет». Этот протест в конечном счете доходит и до Бога, когда мы можем говорить это «нет». А Господь хочет, чтобы мы были послушными. И Он нас к этому склоняет. Подходя к заключению, братья и сестры, хотелось еще такой вот как бы вывод сделать. Значит, у Господа есть свой план. Мы его можем назвать план созидательный. У сатаны есть свой план. Мы его можем так назвать план разрушительный. У Михея 2 глава 7 стих так написано: «О вы, называющиеся домом Иакова, разве умолился Дух Господень, таковы ли действия Его?» Чьи действия? Значит, у Духа Господнего есть определенные действия. И если мы дети Божии, и если мы с Богом, друзья, у нас и действия соответственные будут. Таковы ли действия Его? В Церкви Божией должны быть соответствующие действия, присущие Церкви Божией, народу Божьему. Поэтому мне бы хотелось в заключение именно поставить вопрос, братья и сестры, перед всеми нами и перед собой. Я не снимаю этот вопрос. В чьих планах я участвую? В разрушительном плане или в созидательном? Кто-то скажет: «Да я ж дитё Божие, мое имя записано давно на небесах». Братья и сестры, и при всем этом сатана на нас претендует. И будет претендовать, как в одной книге автор написал. Он на это получил юридическое право в Эдемском саду. Друзья, он будет претендовать. Поэтому в каком плане я употребляю? В разрушительном или в созидательном? В церкви можно по-разному одеться, разное сказать можно. По-разному повести себя можно. Друзья, разные действия, можно разную песню спеть, разное слово сказать, разную дискуссию провести. Различную беседу. Переношусь из церкви в семью. В семье тоже можно разную вещь принести в свой дом. Можно по-разному себя вести, по-разному на детей воздействовать, братья и сестры. Можно взять область работы нашей. Какое у нас отношение? Но за всем этим стоит, в каком плане я участник. В плане созидательном и не в плане разрушительном. Чей почерк там просматривается, братья и сестры? Это очень важная сторона. Поэтому вот идет очищение, которое уже вступило в заключительную фазу. братья и сестры, и мы вот и проповедуем, и разъясняем, многочисленные ваши вопросы отвечаем, еще будем отвечать. Вот, но хотелось, чтобы каждый посмотрел, какой почерк просматривается в моей жизни. Если почерк Господа, слава Богу, мы можем возблагодарить Господу, но если другой почерк, Господь нас, друзья, будет обличать. Он просто по-другому и не может, когда в нас есть нечто, что Ему не угодно. И это по очищению, друзья, это почерк Божий. Противник ваш дьявол. Мы уже сказали, что дьявол против покаяния. Братья, сестры, дьявол против исповедания. Братья, сестры, дьявол против очищения освящения. То есть то, что от Бога, дьявол всегда против этого. Он найдет вам причину и занятости, и нежелания, и ожесточения. Друзья, но это почерк дьявола. Пусть Господь нас сохранит от него. И если чье-то сердце Господь обличает, у нас всегда есть возможность попросить у Господа прощения, исповедаться пред Ним, отказаться от Него, в конечном счете отречься от Него или от тех или иных дел, которые были неугодно Богу, если нам это Бог открыл. Это Господь всегда приветствует. К этому Господь нас побуждает. Это будет вести к устроению лично моей духовной жизни и к устроению церкви. Пусть, братья и сестры, в этом Господь поможет. А мы, братья и сестры, и помолимся о том, чтобы иметь нам способность различать чистое от нечистого, священное от несвященного. Вот, это почерк возрожденного христианина. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо небезызвестны его умыслы. Пусть Господь в этом поможет. А мы давайте помолимся. Кто еще? Никто не молился, братья и сестры, ни разу. В кратких, конкретных молитвах. И будем учиться говорить «Аминь» в заключение каждой молитвы. Аминь. Будем молиться. Мы благодарны Тебе, что Ты возлюбил нас Своей любовью, хотя мы этого были недостойны, но Ты дал нам Иисуса Христа, посредством которого мы можем иметь доступ к Богу. Ты нам предложил свою святость, свою дружбу, Ты даровал нам спасение. Мы благодарны Тебе, Господь, за слово жизни, которое нас учит. Это вернейшее пророческое слово, к которому мы обращаемся, и Ты одобряешь, что хорошо, что Вы это делаете. Благодарю Тебя, Господь, что Ты открыл нам свой почерк в смирении, и Твое смирение заключалось в послушании Отцу Небесному, смирив себя, быв послушен. Благослови, чтобы наши сердца были послушны Слову Твоему, покорны Слову Твоему, послушны друг другу, Господи, чтобы были послушны исполнить Слово Твое, которое Ты сказал, что воля Твоя есть освящение. Господи, благослови это служение, чтобы каждая душа, каждая семья, чтобы церковь все удалила от себя, что Тебя не славит, все лишнее, плотское, ненужное, греховное, мирское. Избавь и помоги, Господи, и помилуй. Поправь светильник каждого. Ты нам через слово напоминал сегодня, что почерк есть сатаны и Твой почерк Божий. Господи, помоги быть внимательным Твоим действиям, видеть Твои действования Божьи в жизни своей и желать Его, понимать Тебя в жизни своей. Различать, Господь, что Ты одобряешь, а что Тебе не угодно. Даруй нам такие чувствования, Господь, и Твое водительство свыше. Благослови нас, Господь, и на дальнейшее время, и в сегодняшнем дне. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.